Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Пятница, 4 июля, 16 часов 5 минут. Я Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш гость — президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы только что в программе «Иностранцы» говорили о том, что такое патриотизм. Вот, и даже проводили голосование. Вот когда ты понимаешь, что твоя родина не права, но ты все равно идешь ее защищать. Вот это правильный патриотизм, говорит большинство. Так и есть?
А это в каком, смотря, случае? Права она, не права? Вот
как это определить?
Мозгами, если они есть.
Так.
Между ушами есть такое пространство, там есть серое вещество, называется мозг. Если там его
нет,
голова
не болит. И вот этим мозгом ты определяешь, что родина не права.
Если там каждое свое чувство, у каждого, кроме мозга, есть еще сердце. И дальше человек, понимая или не понимая, права родина или не права, делает то, что он считает нужным. Например, понимая, что рабами торговать нельзя, освобождает этих рабов. И это называется аболиционизм, его сажают в тюрьму. Или понимая, что родина, она же разная бывает. Это вовсе не обязательно, если это ваша родина, то она делает что-то хорошее. Или если ваша родина поперла во Вьетнам, утюжит население напалмом, совершенно не обязательно, вы вообще обязаны это приветствовать радостно. Хоть ваша родина 100 раз не права. Тут ведь какая родина? У каждого она своя. Примеров-то таких ой, как много. Или если ваша родина, например, замечательная страна с богатыми культурными традициями, находящаяся на подъеме, и за 5 лет разрухи и унижения поднявшаяся до состояния, когда она способна раскатать в дрободан всю Европу, издает Нюрнбергские законы, в рамках которых евреи, цыгане и прочие унтерменши не имеют права на жизнь. Вы, понимая, что ваша родина не права, вдруг берете и закон нарушаете. Вы преступник, вы, скажем, ребенка спасли. А? Ребятушки, на конкретных примерах так оно как?
Вот то, что сейчас происходит на юго-востоке Украины, ведь многие говорят, родина не права, почему нас там до сих пор нет?
Никакого отношения к тому, о чем мы говорили. Те, для кого это Украина родина, а для меня Украина не родина. Это, может, Фатерланд, там мои папы с мамой родились. Вот те и должны об этом думать.
Стоп! Люди, которые так ставят вопросы, они не считают, что это Украина.
Не, люди, которые ставят так вопрос, у меня тогда вопрос. А они где были, когда русских давили в Таджикистане? Резали в Туркменистане? Уничтожали дореволюционные русские церкви исторические в Узбекистане? В Прибалтике превращали
тогда
в интерменш?
Родина была не так сильна.
Не-не, вот тут родина всегда одинакова. А если ваша родина сильна или не сильна, что значит родина? А ты собственное мягкое место подыми. Ты за родину-то не прячься. Вот те люди. И ты какая зайка? То есть это кто-то туда, как добровольцы идут, он, значит, должен за родину в том же ровно самом понимании голову класть? А ты говоришь, родина, ты тут что сидишь? Ты-то возьми там на восток-то Украины, иди, родина, я сейчас, а то я обижусь на тебя. Утезая какая. А ты сам не хочешь. Вот сам, если ты туда идешь, да, молодец. Тут ведь как, а то все очень хотят, чтобы родина, она и тут была, и там была. У них очень часто ведь у людей, которые говорят, вы, урыльцы вы какие-то, сели в своем Кремле, вам бы только вот нас тут.
И живот почитать.
А неважно, в какую сторону при этом нас тут. Для меня на самом деле нет никакой разницы между ультрапатриотичной фигурой журналиста Максима Шевченко и удивительно близкой к нему там по духу и действительно находящимся в удивительно хороших отношениях ультранепатриотичный Евгений Альбац. Ну, такие близнецы и сестры.
Вы считаете, что Альбац непатриотично?
Я считаю, что...
Просто у людей же разный взгляд на патриотизм.
Я считаю, что патриотизм в том понимании его, который мы имеем сегодня в России, это все-таки патриотизм тяжелый националистический. Женя Альбац – человек, я бы сказал, тяжело космополитический в худшем смысле этого слова. И поэтому совершенно все равно, что защищает Максим Леонардович, а что защищает Евгений Альбац. Они равно торпедируют и дискредитируют то дело, с моей точки зрения, которые они совершенно одинаковым пылом защищают. Такие близнецы-братья, близнецы-сестры, ежики в тумане. В этом плане, когда твоя родина не права, в чем? Вот, и что значит не права? У тебя идет война. Давайте приведем другой пример. У тебя во главе страны стоит Иосиф Виссарионович Сталин. И предположим, что ты про Иосифа Виссарионовича Сталина знаешь все. Как в свое время... Ну, знала моя родня, которая активно участвовала и в дореволюционной поре в большевиках, и в революции, и много чего, и там пиетета-то никакого не было. И они знали, что это за убийца, потому что так получилось, что в безопасности, в армии, в разведке советской они были не на последних ролях. Они после этого чего должны были? В этой родине, которая была не права ни в чем по сравнению со всеми остальными, даже в отношении тех, кто строил ее, защищал, кто был элитой этой родины, а она их потом немедленно гнобила. Они должны были к немцам уйти, что ли, воевать за них? Да как-то не приходило в голову, да? Вот это и был патриотизм.
Но разве нельзя делить родину и государство?
Можно. Родину и государство, страну и государство. И нужно. Только в реальности, ну, как Галич писал, «Не зови меня, не зови меня, не зови меня, я и сам приду». Когда стране плохо, когда государство, которое не твое, ты вообще белогвардеец, вот оно совсем не твое, а ты идешь к эсэсовцам, ты, ну, после этого ну, не называй ты себя патриотом. Когда это государство, которое тебя продало и предало, ты идешь свергать во власовской армии. Ну, можно. Ты, может быть, считаешь себя патриотом, но ты предатель, с моей точки
зрения. Но когда война не на твоей территории, а на территории соседнего государства?
Когда война на территории соседнего государства, не втягивай свое государство в войну до той поры, пока те, кто этим государством руководит, не понимают. Для этого они им руководят. Не понимают, что необходимо, придется, деваться некуда. Потому что при всей симпатии к себе любимому и глубоком уважении к собственному объему информации, тому, как я замечательно все понимаю, а это же каждый из нас, я-то понимаю, что информация, которая сходится к президенту, который есть верховный главнокомандующий, по должности своей, по определению, он за это зарплату свою получает, а также привилегии проноситься на своей машине вперед меня, пока я там в пробке стою. Я ругаться буду, конечно, в эту сторону последними словами, потому что осточертевают эти все кортежи. И тем не менее, вот в том числе потому, что он принимает решения. Эти решения потом расхлебывать всей стране. Не я, не все остальные там нас 140 миллионов, а ровно тот человек, который их принимает. Обязан это делать. Это тяжелейшая ноша, это гигантская ответственность, это умение держать баланс и не ввязаться в проигранную 100% или 50, или 60 и 1 десятая драку. Потому что если он ввязался в эту драку и выиграл, молоса. А если он ввязался и проиграл, то он по сравнению с нами... имеет такую возможность грохнуть страну, а мы же ее уже два раза за 100 лет потеряли. У нас был царь, замечательный царь, он у нас великомученик, последний Романов, который, помните, долго решали, никто ничего не хотел, он ввязался в эту чертову Первую мировую войну, Гаврила Принцип как раз недавно, Франца Фердинанда, вот 100 лет исполнилось, да. Всего-то... Да, август 2014 года, Сараево, выстрел, тю-тю. И где та страна оказалась? И сколько миллионов человек было убито? И сколько десятилетий вылезали потом из этого всего? У нас есть другой пример. гораздо более близкий человек вполне жив, Михаил Сергеевич Горбачев. Человек, который, наверное, хотел как лучше, а получилось по Черномырдину, как всегда. Который ввязался в то, чего не надо было ввязываться. Сделал то, чего нельзя было делать. А чего надо было делать, так он не делал.
Как в таких случаях говорят в этот момент, огласите весь список того, что вот так сделал Горбачев.
Горько плакать буду, да, потому что, начиная от федерализации, там, облегчения вот этой жесткой конструкции, так, конечно, проще было Сахарова-то захлопать, чем подумать головой. И результат, и, слава богу, малой крови, но ведь мы расхлебываем. Но
почему мы хотим для Украины федерализации?
Я хочу, чтобы в данном... Не, мы с вами? Я вообще уже ничего не хочу. Не,
хорошо.
Я в данном случае хочу, чтобы Россия не развалилась. Россия хочет, с моей точки зрения, российское руководство хочет. Что хочет федерация, я не знаю. Выпивать и закусывать квантум-сатум население обычно хочет.
Мы опять делим.
Чтобы у детей
руководство
было...
и федерация.
Не, любое. У детей, чтобы было все нормально, чтобы... Родители жили подольше, а так вот те, которые руководство, они и выдвигают свои идеи. И поскольку они отвечают за страну, то им бы не хотелось, чтобы на десятилетие, как минимум, рядом с Россией возник котел с неприятностями африканско-арабско-персидского разлива с резнёй всех против всех, без правил, где будут командовать вооруженные банды. Разные банды. Некоторые из этих банд будут называть себя армией, а некоторые этих банды будут называть себя СБУ, а другие нацгвардии, а третьи сотнями Майдана, а четвертые будут личная гвардия Коломойского, а 125-е будут какие-нибудь еще боевики, а там еще будут братки оттуда и братки отсюда, включая македонцев, макеевско-донецких бандитов. И вот, понимая, что у вас сейчас медным тазом накрывается огромная страна. Ну, представьте себе, что у американцев вот это как Канада или у них же Мексика там, да, вот все, коллапс полный, развал, банды, бардак, нищета, потому что все эти сказки про евроинтеграцию, сладкий-сладкий такой, сколько ни говори, халва во рту сладко не становится, кушать не будешь. Да, начальство говорит, ребятушки, вы подумайте... Головным мозгом, органом таким, что ежели вы сделаете гибкую систему, то ваша на колени слепленная фитюля, которую слепили из куска Австро-Венгрии, куска Речи Посполитой, Дикого Поля.
А ребятушки в ответ говорят, да нет, мы к вам хотим.
Нет, подождите.
Часть ребятушек. Говорим,
федерализация обращена к Киеву. Киеву.
Но Киеву предлагается федерализация, в том числе Киеву и с теми ребятушками, которые говорят, мы хотим в Россию.
Мы говорим Порошенке об этом, что если он хочет, чтобы его страна уцелела, то она может уцелеть, как федерация гибкая, как Германия, как Америка. Это здоровая дура, которая не может управляться в том качестве, в котором она управляется. Она в этом качестве может, в унитарном таком, управляться исключительно, когда если есть Советский Союз, там большая империя, или Российская империя, да, и у вас там, ну да, у вас там море чего угодно, а на подходе вы сейчас еще Маньчжурию прихватите, и Северный Иран, у вас Каспий будет внутреннее озеро, и вы уж проливы поделили, и в Турцию назначили секретаря обкомов, как у Сталина было. Ну да, тогда да. Ребята, ну опомнитесь и быстро успейте сохранить вашу чертову страну, нам она тоже нужна. Ну, хотя бы простой пример, самый тупой и примитивный. Когда Украина накроется медным тазом, что с ней будет достаточно быстро, совершенно вне зависимости от результатов достижений на юго-востоке Украины местной армии. Ставлю эти достижения в такие кавычки. Так вот, газ нам же долги никто не вернет. Ну, не нужна нам эта разваленная страна. Нам бы хотелось, чтобы там вороватая, недееспособная, безобразная, уж какое есть, но оно не развалилось, потому что это же зараза-то какая, она же и на приграничной области. Нам не нужна система рисков, не потому что дикая конкуренция. Если бы Вестингаус загрузил свое чертово ядерное топливо в 15 атомных блоков на Украине, и там бы не стал новый Чернобыль, ради бога, но вероятность этого нового Чернобыля повышается с каждым неудачным экспериментом. А из политических соображений товарищ Яценюк кричит, что он сейчас это все загрузит. Но ему же не отвечает за последствия, ему у него все хорошо. В этом плане мы говорим сейчас о том, что предлагается товарищам начальникам Порошенко, я не знаю, там или кто там при нем, там их много, я не знаю, американскому президенту, от которого Порошенко поставлен, как местный бабай, получивший ярлык на княжение от великого хана, европейцам, которые, блудливо отводя глаза, делают все, что угодно, чтобы забыть, что их три министра подписали договор 21 февраля, насколько я помню, о том, как медленно, спокойно, с почетной капитуляцией Янукович сдает власть и уходит. Но медленно. И там и польский министр иностранных дел подписал, и британский, и целый французский. А потом бздынь, и все повалите. И когда им задают вопросы, ну, ребята, и где ваши гарантии? Как это было вообще-то с Чехословакией? Тогда тоже гарантии были даны Британии, Франции. Они говорят, ну, да, понимаешь,
да, гарантии это были, они говорят обычно в таких случаях.
Да-да-да, это мы, кому я должен, всем прощаем, мы тут гарантировали. Да-да. Поэтому, что говорит Юго-Востоке? Ситуация на Юго-Востоке, безусловно, абсолютно печальная и трагичная. Российская Федерация здесь может выбрать. Она может либо дать все, что можно беженцам, спасти население.
Дать детей, беженцам, женщин, или принять беженцев, это важно.
Дать беженцам возможность приехать, обустроиться, интегрироваться и жить нормальной жизнью максимально, пока там разберемся, где этот Юго-Восток. А уж потом, чего будет, это отдельная тема. Но принять людей и дать им возможность нормальной жизни. И с моей точки зрения, это надо делать не только к Юго-Востоку Украины, а вообще к любой территории. Да хорошо, с моей точки зрения, это надо делать даже в отношении Ирака и Сирии. При том, при всем, что я вообще-то не совсем араб, и это не совсем мое собачье дело. Что это ради евреев будет дергаться по поводу того, что там происходит с христианами в Сирии или с детьми и женщинами разного вероисповедания в Ираке. Тем не менее, надо. Это так, как было в Российской империи, это так, как было в Советском Союзе, и это правильно. Второе. Жесткая достаточно, но умная поддержка того сопротивления, которое там есть. Ну, как было во Вьетнаме. У нас же есть такого рода опыт. Мы что, во Вьетнаме воевали? Нет. Мы во Вьетнаме, в Южной Корее, или в Северной Корее, или в Африке, в Анголе, Мозамбике, в Эфиопии, в черте, в дьяволе. Там же не стояли русские войска. Когда мы эти войска напихивали, кстати, десятками и сотнями тысяч, ничем хорошим не кончалось, пока ограничивались, как американцы, точечно советниками. Вон там 300 человек в Ираке, и американцам более чем достаточно. Ну, нормальное кино, понимаю. А дальше война есть. Удар по Украине, ну, например, танковой армии. Да, за 24 часа российские танки, безусловно, дойдут до Днепра. И да, за следующие двое суток максимум, исходя из моего опыта как офицера-танкиста и моих знаний того, что представляет собой сегодняшняя Украина, они дойдут до линии 39-го года минимум, либо до линии Чоп-Мукачева, Ужгора там и все остальное под названием «Западная Украина» и «Страна Варшавского договора» бывшего, максимум. И именно этого ждут от нас и наши западные коллеги, и наши украинские друзья и братья, а также сестры, которые там позакапывали под Харьковом танков, напиханных стволами в сторону России. Но война — это большие потери. Война — это, безусловно, означает, что мы стоим на грани войны с Европой, что мы, безусловно, разрываем наши любые экономические, какие угодно отношения. И тогда вообще, ребят, надо готовиться брать Берлин. Ну, потому что, а что там сидит канцлер Ангела Меркель и бывший комсомольский работник при СЕПГ нам рассказывает...
Заходя на Юго-Восток, вы должны понимать, что это мировая война, так что ли?
Да не мировая.
Ну, какая, если Меркель?
Да, ну, не мировая, а ну, если Меркель что, тоже...
Исторически, мы... Наши исторические
ну,
территории
Португалия
в Германии...
Ну, Португалию же мы брать, ну, в том числе, а что такое, у меня... Я не знаю, как у вас, а у меня дедушка в свое время в Пилау базу подлодок отстраивал. Пруссия — это вполне моя историческая территория. Наши исторические территории в Германии, заметьте, это Кенигсберг, это Пилау, это много чего.
Кенигсберг — наша территория в Германии?
А вы Калининград как видите последнюю 1000 лет, пока мы его не прибрали? Это Германия.
В этом смысле.
Батенька, мы Пруссию себе захватили. И она и есть пока что наша территория. Так вот, а кто сказал, что это конец игры? Если мы же, как пушистые белые и зайчики, сказали...
Но наш бронепоезд...
Нет, наш бронепоезд ушел с опасного пути, и мы сказали, все, ребята, ну мы нормальные люди, ладно, мы как-то нам осточертело жить в этом режиме, давайте жить дружно. Все, мы забрали оттуда танки, мы сняли военные базы, мы не воруем ваши велосипеды, наши солдаты в вашей группе войск, спи спокойно, Ангела Меркель, а то она со своим в детстве у нее утырянным, по-моему, в Дрездене велосипедом, так до сих пор люто нас любит, аж зубами скрипит. Ну хватит, все, живите спокойно. Почему-то произошло другое. Вдруг оказалось, что американцы ничего не забрали. Вдруг оказалось, что НАТО двинулось на восток, как просто растекается из коллектора прохудившегося струя фекалий. И вдруг оказалось, что уже и Прибалтика, и Грузия, и Украина, и черт, и дьявол, и все остальное. И вот в этой ситуации просто надо понимать, что если вы готовы к игре такого шага, ну тогда вперед и с песнями. Но тогда... Ну, кто погиб, тот погиб, кто выжил, тот выжил, что удалось, то удалось, а на руинах, сори. Есть разная ситуация, когда вы, ну, тут же тронул-отскочил, когда вы идете на медведя с вилами и идете на медведя с РПГ. Есть разная ситуация, когда вы этого медведя завалили или когда этот медведь завалил вас. Есть разные ситуации в Крыму и в Новороссии. Когда у вас выиграли в Новороссии, выиграли, как в Абхазии, там выиграли, другая ситуация. Когда у вас бьют по вашим войскам, как в Южной Осетии, другая ситуация. Когда по российской, если территории, по нашим пограничникам, как у Саакашвили это было, вдарят с артиллерией и прочим, вот тут я боюсь, да, тут некуда деваться.
599-й утверждает, что сами вы же сами всю эту войну развязали, захватив Крым и выписав аванс всякого разного рода авантюристам. Ну а Фроги спрашивает, а не может ли так быть, что к данному моменту в отношении Украины уже подписали какой-нибудь типа пакт Молотова-Риббентропа?
Не очень верю. Понимаю, что, скорее всего, весьма и весьма разумная, и куда более сдержанная и умная, чем представлялось очень-очень многим, в том числе и критикам, действующее российское руководство, на как минимум поле газовой войны, частью которой является Украина, в разменах удара на Китай с ударом по России, которым, собственно, и является свержение Януковича. Да, ведь на самом деле, что там говорить? Но реально все наши геморрои с нашими американскими братьями и европейскими коллегами, это есть часть стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов по ограничению, унасекомлению и удавливанию Китая. Как бы нам это печально не было, но мы здесь некоторый передовой фронтир перед ударом на Пекин.
Там, вот так?
Ну так. А вы заметили, в стратегии нас безопасности нас нет, есть Китай. Все разговоры по поводу серьезных военных действий Соединенных Штатов сегодня ведутся по поводу ограничения доступа в Китай энергоносителя, чтобы удавить его экономически. Единственная территория, из которой может прийти газ и нефть в Китай, обеспечивая его существование и выживание, и экономический рост, который главная, напомню, опасность для Соединенных Штатов не по Сатановскому, а по Обаме, который пока там президент, это Россия и Центральная Азия. Когда вы видите, как 29-го не подписали договор в день рождения туркменского президента о транскаспийском газопроводе, и президент Азербайджана Алиев тем самым низкий ему поклон поставил свою страну на грань будущей цветной революции, потому что надо только найти большой тахрир в Баку, согнать туда народ и попытаться свергнуть Алиева, ему это еще устроит, но пока что транскаспий сорван. И это великая победа на самом деле российской дипломатии, в первую очередь российской политики. Потому что Барозу давил его так вместе с нашими американскими коллегами, как только мог. Когда мы увидим ситуацию, при которой о Крыме даже речь сегодня не идет. Все, тю-тю. Ну, не я его, конечно, брал, к сожалению.
Дипломатические победы не так заметны.
А здесь, ну, понимаете, в чем дело? Когда у вас бюджета нет, ну, нету, денег нет, то тогда понятно, у вас есть победа или поражение. Когда вы не завязли в войне, у вас понятно, победа или поражение. Когда, кстати, завязли ваши недоброжелатели, тоже понятно. И когда у вас в Австрии подписывают австрияки этот самый Южный поток, а они его подписали, и это не болгары, это Австрия, ее так особо руки не выкрутишь, это очень серьезная победа. Я думаю, что когда, если юго-восток Украины отбился бы, я думаю, там игра еще далеко не окончена, она только началась, как это было в Корее, во Вьетнаме и во многих других местах.
Отбился бы, а есть такие возможности?
Работать как? Когда у вас 50 на 50? Нет. Когда у вас, как в Крыму, 90 с чем-то за, тогда все, тю-тю. Ну, извините, тут ведь как? Нельзя ввязываться в войну, которую вы можете не выиграть. А вот в ту, которую не можете проиграть, можно и нужно.
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Это программа «Пиджаки». Сейчас 16.30. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Продолжаем программу «Пиджаки». Я Юрий Будкин, наш гость Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Говорит Москва, 94.8, пятница, 4 июля, 16.35. Мы в прямом эфире, 495-й код, это для телефонных звонков, 7373948. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94.8. Можно писать через сайт. Говорит Москва.ру, можно писать через Твиттер, пользователю говорит МСК. Евгений Янович, вот это объявление о создании халифата исламского государства Ирака и Леванта, насколько это знаменательное событие?
Увидим. А дело в том, что когда структура аль-каидовского типа выкраивает себе здоровущую территорию, где есть нефть, где контроль над основными водными ресурсами двуречья, где гигантские деньги, которые в нее сегодня насчитывают миллиарды долларов, и на них можно нанять любое количество террористов в Марокко, в Йемене. И, вообще-то говоря, у нее в руках оказывается современное вооружение. Ну, это как-то напрягает очень сильно. Тем более, это не захолустье вроде Афганистана с талибами, а это одна из центральных стран Ближнего и Среднего Востока.
Но когда вы говорите «увидим», сколько времени должно пройти? Ведь то, что происходит, это достаточно серьезное развитие событий.
Сколько времени должно пройти перед тем, как мы увидим, какова судьба Китая или России, Америки или Египта? Почему вы полагаете, что в Ираке все должно идти быстрее? Ну, это по Ленину, что ли? Мы построим коммунизм в отдельно взятой стране в условиях враждебного окружения? Не будем мы ентово марксизма ждать?
Ну, этот халифат, они все-таки не в рамках одной страны хотят строить.
Ну, они хотят его строить в рамках полутора стран, если говорить о куске Сирии, и, конечно, в рамках суннитских районов. Это очень опасно, это безумно плохая тенденция. Это тенденция, которая показывает, что Ближний Восток уже точно не спасти, все там катится вдребезги и пополам, арабский Ближний Восток раскалывается, курды сейчас вот-вот получат свое государство, и заигрывание с исламистами, которые, к сожалению, у американского, действующего американского президента есть часть его биографии, часть его вообще понимания себя и мира, ну, он... Во-первых, проиграл с треском войну с международным терроризмом, объявленную Бушем, который был, может, и плох, и многого не понимал, а во многое вляпывался, спасибо и Дику Чейни, и принцу Бандару бин Султану, другу его семьи, руководителю управления общей разведки Саудовской Аравии, бывшему послу в Соединенных Штатах, такому принцу террористов, как его называли. Но вот война с исламистским терроризмом и с радикализмом после 11 сентября, это было... хорошее дело, и это были пчелы, которые делали правильный мед. И нам она была тоже правильной, потому что это были наши враги и остаются. Обама это проиграл с треском. И в Ираке он его проиграл. Потому что нельзя было вводить войска в эту страну и трогать Саддама, который был диктатор и сукин сын, но исламистов не допускал к власти. Как, кстати, это было в Ливии при Каддафе и во многих других местах, как это было при Асаде старшем в Сирии. Нельзя заигрывать с чертом, думая, что вот тебе этот, который там сидит, не нравится, а сейчас этот черт его прогонит, а будет вести себя хорошо. Ну, черт его прогнал. А потом он огляделся, увидел, у тебя там башни-близнецы в Нью-Йорке торчат, и Пентагон в Вашингтоне. И больше у тебя нету башен-близнецов и половины Пентагона. Это только 11 сентября. А мы-то с ними воюем еще со времен Афганистана.
Ну вот смотрите, одно из американских изданий пишет о том, что есть некая связь между тем, что происходит на юго-востоке Украины, и тем, что происходит на Ближнем Востоке.
есть некая связь между всем в этом мире, исходя из того, что у нас у всех две руки, две ноги, у многих два глаза. Еще
нет, ну несоответствие границы национальной принадлежности. Разве это не одно и то же в данном случае?
А при чем здесь в данном случае несоответствие границы национальной принадлежности? Никакие границы нигде, кроме какой-нибудь Исландии, не соответствуют национальной принадлежности. Если вы сидите на маленьком острове, то тогда да, а если так... нет...
И граница. Значит, это говорит о том, и тот, и другой случай говорит о том, что впереди еще много подобных конфликтов.
Понимаете, Украина все-таки не имеет отношения к Аль-Каиде, которая захватывает себе власть на значительной территории. Если Нацгвардия или сотни Майдана во главу свою поставят какой-нибудь Аль-Багдади или Аймана Аз-Завахири, и под черными знаменами Аль-Каиды пойдут строить исламский халифат, жечь церкви и живьем христиан, я скажу да. Ну, нету здесь религиозного
фанатизма.
Вот, кстати,
757 спрашивает, а есть арабский след среди тех, кто наемники на Украине?
Наемники на Украине – это широко известная тема, о которой мало кто знает, но много кто говорит. Давайте все-таки поймем, какой там арабский след. В начале прошлого месяца из Абу-Даби 10 бортами, примерно 300-400 человек со спецтехникой, которая занимала эти борты, частная компания авиационная, прибыла в аэропорт Борисполь. Это были люди Эрика Принса, известного бывшего руководителя частной военной компании Black Waters, который продал свои акции, сегодня называется «Академия», ей руководит, по-моему, бригадный генерал и вполне достойный человек в Соединенных Штатах, а Принц со своими деньгами пошел на другой проект. И сегодня центр, в котором он создает частную армию для Эмиратов, это Абу-Даби. Как раз сейчас он занимается созданием там авиакрыла, вертолетного и с беспилотниками, и мы, скорее всего, эти вертолеты на Украине тоже увидим. Нанял его на работу и его людей Коломойский, известный достаточно нам нынешний губернатор Днепропетровской области, магнат, человек с дуже поганой репутацией даже в среде олигархов. Как говорится, и среди бендюжников Мендель Крик слыл грубияном. Вот это примерно тот самый случай. И нанял он их, конечно, не для ведения боевых действий в Донецке и Луганске, а для охраны себя любимого, своих активов. Арабам это интересно, ну вот тем шейхам в Абу-Даби, в частности, Ахмед Саяф бин Нахаян, отставной, достаточно крупный чин, имеющий отношение к партнерству с принцем, для того, чтобы понятным образом проверить, как их частная армия будет в реальных условиях воевать и действовать. Потому что Эмираты опасаются того, что арабская весна к ним придет, у них там 1 000 000 своих и 4 миллиона гастарбайтеров, их надо будет давить и душить, одновременно защищать ценные активы, и для этого надо проверить, как эта наемная армия будет работать. Украина здесь замечательный плацдарм. Опять же, Коломойский здесь на свои деньги это делает, пуркуабы и непа.
А вот про Коломойского, кстати, раз вы заговорили, не преувеличивает ли его значение в современной Украине сейчас российские средства массовой информации? Ну, то есть ведь складывается такое впечатление, что он содержит свои войска, он реально принимает решения о тех или иных заметных действиях на территории юго-востока Украины. Он что, вообще не спрашивает ни о чем у Порошенко?
Почему он должен что-то спрашивать у Порошенко?
Потому что президент Украины именно Порошенко.
Да, а я думал Обама.
Ну, я даже не исключаю, президент Украины.
Я даже не исключаю, что когда кончится срок президентский американского президента Барака Хусейна Обама, он скажет, что фамилия его Обамко и станет президентом Украины, если только в Кению не уйдет.
Хорошо.
Он же так любит шутить, вон, в Ирландии он так
хорошо
шутил.
Хорошо, тогда вот в этой конфигурации, где есть президент Украины Обама, есть, видимо, его заместитель Порошенко, тогда
Вы не поднимайте-то Порошенко до заместителя, ну что вы уж так
сильно. Ну хорошо, придумайте ему должность.
Ну нанятый чиновник, ну хорошо.
Коломойский тогда кто?
Коломойский авторитетный предприниматель во всех смыслах этого слова.
А что, президент Обамко, он не может отреагировать на действия одного из граждан?
Это президент Порошенко в данном случае. Да, Обама-то что будет? А, смотрите, это, ну вот у вас крутой бандит.
Так.
Ну что, вы работаете богатый, крутой. Он не против вас, он против... всех, кто против него. Но может область держать? Держит. Браткам раздали, в данном случае вот коломойским браткам раздали эту самую область, ярлык такой на княжение же предполагает, что вы раздаете уделы. Вот тут нашли сильного бандита, и, ну, с деньгами, еще слава тебе, Господи, евреи, что очень здорово, потому как...
В каком смысле очень здорово?
А потому как это же хорошо, это интернационализм, это показывает, что фашисты, которые в других областях, они
он
готовы себе...
Он не может
себе...
быть фашистом.
Ну, режим тогда говорит, я не фашистский режим. Мало ли, что у меня
вот
там дети ходят, руки да. выкидывают в нацистском приветствии с криками «Героям слава, слава Украине!». Да ладно, что у меня памятники стоят Шухевичу и Бандере. А вот Коломойскому мы ждали область. Так мы разве ж фашисты? Ну, нормальная такая кино не будет. Будет все грустнее. И в этом плане Коломойский у себя сам себе режиссер, да? Украина...
То есть он реально не контролируется
Порошенко? Ну, он удельный князь. Да как, черт возьми, Порошенко может кого-то контролировать? У него своих стволов-то нету. Стволы, которые там были у Наливайченко, у Порубия, у всех, кого сейчас назначили. Они же не порошенковские. Ну, каждый подчиняется своему полевому командиру, своему рожкутафи, как на иврите это называется, главе банды.
То есть и у каждого Киев не своя... контролирует? Не только Коломойского?
Да Киев сотни Майдана не контролирует.
Вот.
Куда Кличко послали? Когда он попытался Майдан расчистить.
В свою очередь, многие люди в Донецке и Луганске говорят, что они не контролируют других ополченцев.
И это так. Нет, да не контролирует там никто и ни хрена. Поэтому, кстати говоря, Владимир Владимирович, исходя из того, что у него, опять-таки, понимание есть, понималка у него хорошо работает, не полез в Донецк и Луганск, потому что если правительство местное не контролирует добрую половину своих боевиков, так вообще непонятно, чего
так
с ними
как
делать.
Как тогда там можно навести
порядок?
А я
вам, кстати, дам пример на эту тему. Помните, Ариэль Шарон был такой замечательный генерал, один из лучших полководцев 20 века. Я с Ариком разговаривал, пока он еще живой был, на тему того, что там было в Ливане в 82 году. Христиане, резня Сабра и Шатили, так он сказал, этих союзничков-то контролировать было невозможно. А потом виноватым оказался он. То есть там началось бы черт знает что, а виноватым оказался кто, догадайтесь, с первого раза. Ну, понятно, Россия и ейный президент. Нельзя лезть в такие игры. И в этой ситуации, конечно, Коломойского не контролирует Порошенко, потому что...
Не, ну если там вообще никто никого не контролирует, как там можно навести
почему?
Порядок?
А, вы, если самый крутой бандит... Ну,
да.
Вы просто главный папа, то вы наводите порядок.
Да, но Коломойский, даже если он
больше.
Главный папа, он не может контролировать ополченцев.
А он контролирует тех, кого он нанял. А у кого-то своя банда. Ну, Петлюру, Скоропадский не контролировал Петлюру, а Петлюра не контролировал ни Струка, ни Григорьева, ни одного из своих атаманов. И вообще Петлюре подчинялась только Галицийская повстанческая армия, которая тут же и легла, как только тогдашняя кайзеровская армия вошла на территорию Германии. То есть я не исключаю, что если нынче Бундесвер войдет на территорию Германии, то все скажут «Зиг Хейль, владей нами».
Стоп, стоп, стоп. Бундесвер на территорию Германии?
Прошу прощения, Украины. Ну, в общем... А может, и Германия? Она же была включена в Третий Рейх.
Ну,
карты
в принципе,
были.
Бундесвер уже на территории Германии.
Больше того. Нет, ну а будет она еще и с Украиной.
А в этом смысле?
А чего? А вы карту помните 18-го года? Большая такая, австро-венгерская, на немецком языке. Там это вся Украина такая, закрашенная красивыми красками, захватывает половину еще Южной России и добрую треть Белоруссии и много чего другого.
Ну, а потом границы перерисовывали,
ну,
это известная
это
история.
Все известно. В это, так вот, ну, конечно, если на Украину он зайдет, то все подымут руки и скажут «владей нами». Ну, правда, Бундесвер не вермахт, он же с ума не сошел туда заходить. Это такая шутка была, может, неудачная, но тем не менее. Однако, в любом другом случае, если там нет Бундесвера, там нет американской армии, там нет никакой другой армии. И, кстати, я вас уверяю, что когда если туда зашла бы сталинская Красная Армия, ей бы цветы не сносили быстро. Ну, такая, потому что это была бы армия, которая не... выдерживала бы современных
так,
правил геополитики.
Так как вы обрисовываете ситуацию на Украине, любую армию там будут встречать с
жесткую.
Цветами. Конечно.
Которая, если что, потому что, ну, а я что могу сделать? Вот оно так. Ну, вот так она устроена.
Но тогда получается, что кто-то должен туда вводить армию.
Понимаете, в чем дело? Старая русская поговорка рекомендует не совать нос туда, куда умные люди существенно чего более интимного не совали. В этом плане Украина является местом сегодняшней Украины, Куда вы можете ввести армию? И только если вас так приперло, что уже совсем, да, вот просто нету другого, но вас приперло. Путин не президент Украины. Он не президент Новороссии. У него свои руководители. Он является президентом Российской Федерации. В этой Российской Федерации есть свои гадости, трудности, там, коррупция, ну, воровство, по-русски это называется, вообще-то говоря, исходя из правил русского языка, коррупционеров можно назвать просто ворами, это проще. Но, тем не менее, она четко имеет интересы свои. Есть жизненные интересы, а есть вляпывание, куда вас тянут, как в Афганистан вляпаться. И в этом плане... Ну,
то есть население Юго-Востока — это не жизненный интерес России?
Вот
только что пришло сообщение 100 тысяч беженцев.
К сожалению, не население Юго-Востока, а Юго-Восток не является для того, чтобы развалить страну жизненным интересом. Извините, пожалуйста, это жизнь такая. Поэтому будет 100 тысяч беженцев или миллион беженцев. Здесь нужно только ускорить максимально, и это, насколько я знаю, ФМС делает, нормальное человеческое отношение к людям и убрать бюрократию.
Пусть будет лучше миллион беженцев. Пусть они приходят и быстро получают
документы. Пусть любое количество людей спасется на территории России, чем Россия втянется в невыигрываемую войну. Говорю я об этом.
Тогда дальше. Андрей пишет нам через Твиттер. Вот Украина грозит теперь сбивать наши вертолеты. Вы слышали это в новостях. А мы тогда?
Украина правильно грозится сбивать наши вертолеты, потому что когда у вас нечем реализовывать разумную, грамотную политику, добрососедство, вам следует громко тявкать. Каждый, у кого есть брехливая дворняжка, знает, как это бывает. Особенно, когда забор крепок. Потому что, когда вдоль забора прогуливается крепкая кавказская овчарка, то пока забор крепкий, с той стороны можно бегать и облаивать ее сколько угодно. Очень грустно, когда забор внезапно кончается, и ты остаешься один к одному с этой довольно крупной горой мышц с клыками, и посмотришь ей в глаза, тогда остается с довольно неприятным визгом и, быстро поджав хвост, уноситься в конуру. Я полагаю, что конец забора — это первая попытка не облаивания из-за забора, а первая реальная попытка чего-нибудь российское, неважно, где оно летает, сбить. И здесь я, как, опять-таки, вполне себе биологический еврей, приветствую опыт наших коллег из Израиля. Ежели у тебя по тебе палят, то, во-первых, все то палящее, что по тебе выстрелило, должно прекратить свое существование достаточно быстро, вместе с тем расчетом, который нажал на курок. Воспитывать
надо. Но оно будет
надо,
на территории
инстинкт
другого государства.
А и хрен с ней.
Но тебе это лыко в каждую строку будут ставить.
А и хрен с ним, повторяю я еще раз, имея в качестве хрена, разумеется, ни в коем случае не эмфатическую лексику, а исключительно полезное растение, натираемое к холодцу. Так вот, второе, это означает, что должен быть симметричный ответ. Например, введение бесполетной зоны. И все украинское, которое влетает в эту приграничную бесполетную зону, исходя из тех действий, которые предприняло это соседнее государство, должно слетать, утыкаясь носом в землю, с печальным взвизгом. И оно должно это знать. Потому что, понимаете, воспитывать надо рефлексы по Павлову. Собака, она когда не кусает? Она не кусает, когда она пинка получит. И именно так на острове Папуа-Новая Гвинея были ликвидированы каннибалы. Их там выбили всех. Черт я знает, перестали мясо есть. Причем их выбивали с разных сторон. И местные племена, и немецкие канонерки. Это самая Новая Гвинея немцам вообще-то принадлежала в свое время. И много кто еще.
Выбивая, как вы говорите, в данной ситуации, можно остаться неосужденным для Российской Федерации.
Да, Российская Федерация не останется неосужденным, даже если она будет вести себя как кролик Роджер. Даже если она будет говорить все добрые и хорошие
слова. Но если тебя
все
равно будут осуждать, тогда можно делать больше, чем обычно.
Правильно. А вот возможность того, как хотелки должны соответствовать могулкам, потому что мало ты что хочешь, ты что можешь. Это и есть функция президента.
То есть мы не можем, войти на территорию Юго-Востока?
С моей точки зрения, должны войти на любую территорию. Будь то Юго-Восток Украины, штат Висконсин, Гавайские острова или Зимбабве, когда и если об этом военно-политическое руководство примет соответствующее решение, отвечая на необходимые с его точки зрения и достаточные вещи, и исходя из того соотношения рисков и возможностей, которые у него есть. И мне ему советовать бессмысленно, как и всем остальным, потому что у меня нет той информации, которая есть у него, о состоянии армии.
Если это не сделано, значит, экономики. Не время.
Ну, значит, вынужден верить в то, что оно лучше знает. По тем моментам, которыми занимаюсь непрерывно, то есть вопросами Ближнего и Среднего Востока, соответствующую информацию даю и полагаю, что ее внимательно учитывают. Ну, Украина, с точки зрения военного анализа и баланса рисков и возможностей, просто не занимаюсь, я занимаюсь другие люди, но люди это вполне профессионально.
Я попрошу вас надеть наушники 7373948. Это телефон в 495-м коде, не забывайте набирать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Вась, Москва. Я хотел бы задать вопрос Евгению Яновичу по поводу Турки ибн Фейсала аль-Сауда, по поводу которого выступал Евгений Янович, что он являлся инициатором терактов 2011 года. Имело ли это какую-то более высокую политическую перспективу? И второй вопрос. Синдзо Абе, ястреб внешней политики, трансформировал 9-ю статью Конституции. Будет ли вектор противоречия возрастать между Россией и Японией по поводу северных территорий? Спасибо.
Спасибо.
Принц Турки для меня гораздо важнее то, что он, безусловно, вдохновитель Нордоста. Я все-таки в России живу. При всем глубоком сочувствии к терактам 11 сентября, точнее, к их жертвам. Американцы должны разбираться с принцем Турки по поводу 11 сентября. Будут ли они это делать? Нет. Да, там есть большая напряженность по поводу суда скептиков в Пентагоне и в ЦРУ. Точно так же, как есть и его близкий родственник, муж его сестры, принц Бандар бин Султан, принц террористов, как его называют, за которым и два волгоградских теракта, и бостонский теракт, вообще-то говоря, по большому счету, много чего еще. Ну, тоже, да, карьерные какие-то охлаждения, не более чем. Что касается вектора напряженности между Россией и Японией, мы жмем плечами, понимаем, что Курильские острова являются проблемой до той поры, пока наши японские коллеги не приняли разумное решение о том, как всем нам, сохранив и им, и нам, двум сторонам, сохранив лицо всем, выйти из некоторого кризиса в этих бессмысленных отношениях, с взаимным общим интересом, с тем, чтобы японцы радовались тому, что они могут на Курильских островах присутствовать, а мы продолжали на них присутствовать тоже. И никто ничего не потерял. Такие варианты возможны, но тупой бросок лбом в стену, ну, знаете, бывает, с идеей о том, что в ней когда-нибудь откроется калитка, вряд ли поможет Японии. Ну, жизнь такая.
Совсем коротко, 207-й пишет. Хорошо вам, беспроигрышное мнение политолога, чья политическая линия колеблется с линией партии.
Я не политолог. Никогда им в жизни не был, как, впрочем, не политтехнолог. Я не вхожу ни в одну партию, не работаю на государство и не получаю от него бюджетных и небюджетных денег, и не являюсь частью Академии наук. Мне это совершенно плевать на линию партии, поскольку я зарабатываю ССМ. Я металлург. И в качестве главы корпорации вынужден финансирую институт. Ну, что я могу поделать? Но я говорю, чего хочу. Ну, привычка у меня такая дуже поганая.
Но все-таки президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Ильич, я благодарю вас. Спасибо.
И вам не болеть.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.